Сделано в Red Barn.
Anyway, how is your sex life?
Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием «Ребята, мы потрахались». В студии Сашка.
Всем привет! И Дашка.
Йоу, здорово!
Здорово! Как твои дела, Даша?
Все хорошо. У тебя как?
Ой, хорошо, когда хорошо. У меня тоже хорошо, Даша.
Ну, это хорошо, когда
это хорошо.
Плохо, когда плохо.
Да, вот когда было плохо, я прям помню, что мне плохо было. Хорошо, что сейчас хорошо.
Да, действительно. Как вы поняли, у нас ничего интересного не произошло. Поэтому мы сразу, наверное, двинемся к письмам. Напомню, что письма можно присылать нам на почту, она указана в описании выпуска. Пишите про отношения, про любовь, про расставание, измены, не знаю, ревность, дружбу и все вот это вот. А мы пока приступим. Здравствуйте, Дашка и Сашка. Давно хотела вам написать, но что-то постоянно откладывала. А не так давно услышала в одном из выпусков историю, которая мне очень откликнулась, и я решила это знак. История простая, но легче не становится. Я уже год одна. После тяжелого расставания с парнем никаких отношений пока не хочется. Учусь жить для себя. Но отношения одно, а секс – это другое. Иногда прям совсем караул, хоть на стену лезь. Подруги советовали свидание вот прям с конкретной целью. Но это вообще не мой формат. Небезопасно и морально некомфортно. Пыталась как-то отвлекаться и все такое, но чем дальше, тем более закрытый и черствый в плане близости я себя чувствую. Дашка, вопрос скорее к тебе. Как другие девушки решают этот вопрос? Заранее спасибо. Интересно, что сразу, конечно, вопрос ко мне. Честно говоря, я не страдала каким-то, не знаю, отсутствием секса, когда была одна. Ну и это потому, что у меня, скорее всего, другие телесные настройки, другой уровень либидо. Не знаю. Ну, в общем, все по-другому. Вот. И у каждого человека, мне кажется, вот эти настройки, они разные. Кому-то тяжело дается вот этот период одиночества, когда он не в отношениях и нет постоянного партнера. Кому-то проще. Поэтому здесь у каждого индивидуально, и это норм.
Да, согласен. Мне понравилось, что в этом письме наша слушательница понимает и признает свою потребность. Это очень хорошо, потому что у многих девушек с этим бывают некоторые проблемы. И они начинают себя винить как-то, стесняться этого, чувствовать какой-то вот психологический дискомфорт от своей потребности. А тут все окей, это хорошо, это хороший знак.
Ну, да, мне кажется, что молодая, здоровая девушка, есть либидо, есть желание, ну, то есть какие-то физические потребности, ну, по-моему, это вполне себе нормально.
Да.
Если некомфортные вот эти свидания, как это?
One night stand.
Вот, да, пыталась вспомнить, как это называется. Это тоже нормально, это тоже не для всех развлечение. Кому-то подходит, кому-то не подходит. Но это не значит, что вам придется сидеть и вот, не знаю, терпеть, что ли, или как вы пишете, там, на стену лезть, все вот это вот. Потому что, я не знаю, тут не написано, но, по-моему, самый простой выход — это соло-секс.
Ну да, да.
Исследовать себя, свое тело, узнать, какие там у себя там эрогенные зоны, создать какую-нибудь атмосферу такую приятную, специфическую, вот это вот эротическую.
Да-да-да.
Мне кажется, что многие девушки так решают вопрос. Ну, по крайней мере, часть моих подруг точно так решает этот вопрос. И еще часть подруг использует гаджеты. Ну, когда уже все такие, так, ну вот мы уже поняли, что там с ручными настройками, да? Как это все работает. Захотелось что-то еще попробовать, и благо сейчас вариантов вообще великое множество. Есть разные вибраторы, не знаю, стимуляторы, секс-игрушки, есть для использования с партнером, есть для одиночного плавания. Поэтому мне кажется, что это наиболее простой, доступный, что ли, вариант решить вашу проблему, если это прям проблема, конечно.
Ну да.
Вот у Mr. Gentle есть вибратор, который так и называется, Mr. Gentle Duos. Можете посмотреть, попробовать. Возможно, он действительно вам понравился. Там целый какой-то микс ощущений. Звучит довольно интригующе, на мой взгляд. Ссылку мы оставим в описании, можете зайти, посмотреть. И удачи вам в экспериментах и в поиске решения своего вопросика.
Да-да.
Вот. Ну, мне кажется, что здесь как будто бы больше нечего особо обсуждать, поэтому я предлагаю двигаться к следующему письму.
Давай.
Привет, Саша и Даша.
Привет.
Надеюсь, вы меня услышите, потому что я уже почти сбилась с ног в поисках ответов. Меня зовут Мария, мне 29 лет, и я в отношениях уже 3 года с мужчиной, которого, кажется, безумно люблю. Но нашу любовь, как моль, точит ревность с его стороны. Все началось как в сказке. Цветы, ужины при свечах, бесконечные разговоры до утра. Он всегда был внимательным, заботливым, и я думала, что это просто проявление его большой любви. Но постепенно эта забота превратилась в контроль. Сначала это были безобидные вопросы: кто это тебе написал, почему так долго не была на связи, потом проверка телефона, просьба показать переписки и комментарии под моими фото в соцсетях. Теперь я ловлю себя на том, что заранее продумываю, во что одеться, чтобы не привлекать лишнего внимания на улице. Отменяю встречи с подругами, потому что после них он устраивает допросы. А кто еще был? А о чем вы говорили? Даже коллеги-мужчины стали темой для ссор, хотя моя работа предполагает общение со всеми. Я пыталась говорить с ним об этом, говорила, что его ревность ранит меня, что я никогда не давала повода для недоверия. В ответ слышу: если тебе нечего скрывать, то что тебя беспокоит? Или: я просто так сильно тебя люблю, что боюсь потерять. После таких разговоров он ненадолго становится мягче, но потом все возвращается на круги своя. Иногда я сама начинаю сомневаться в себе, а вдруг я и правда что-то делаю не так? Может, это я провоцирую его поведение? Но с другой стороны, я же не собственность, а человек со своими границами и свободой. Я не знаю, что делать. Разрываться между любовью к нему и чувством, что я в тюрьме, становится невыносимо. Как донести до него, что ревность — это не про любовь, а про неуверенность и контроль? Или это безнадежно? Заранее спасибо за ответ. Но мне кажется, что вот правильно она написала, что ревность — это не про любовь.
Ну да, да, это элемент контроля, неуверенности. Все так.
Согласовано, да. Вот я думаю, что если человек вот так, ну, проявляет свою ревность, ну, сильно проявляет, даже, возможно, как-то неадекватно уже ее он проявляет. Да. Вот если человек, ну, не видит в этом проблемы и не собирается с этим что-то делать, то, наверное, очень сложно будет что-то с этим сделать.
Да, извне повлиять на это практически невозможно, как по мне. Когда человек сам не видит в этом проблемы, да. Вот тут уже я не знаю, что в таких ситуациях даже делать. Но если для него все окей, то он и не будет это окей менять на что-то, чего он не знает.
Да, я тоже вот думаю, что пока он не поймет, что это становится проблемой, если это его не беспокоит, и он не видит, что, блин, моя ревность, вот она все, она, во-первых, меня съедает, и я себя фигово чувствую, во-вторых, отношения как бы портятся из-за этого, мне надо с этим что-то сделать. И начинает там, не знаю, там, ходить к психологу, разбирать причины этой ревности, откуда там вообще ноги растут. И вот пока он сам это не будет делать, ну, ты можешь объяснять человеку сколько угодно, что ревность — это, ну, про неуверенность, про контроль, он же будет дальше говорить: ну, я же тебя так сильно люблю,
да,
поэтому,
да,
и контролирую.
Да, да.
А тебе что, есть скрывать, что ли, что? Ты поэтому мне, ну, не показываешь?
Это какие-то вот просто ловушки, знаешь, такие логические, типа, тебе есть что скрывать, значит, вот ты вот так вот себя ведешь. Нет, это не так. Это не причина и следствие, типа, нет. Ей дискомфортно от постоянного недоверия и контроля, а он думает, что ей дискомфортно, потому что ей есть что скрывать, и она вот-вот сейчас где-то спалится, понимаешь? И вот поэтому она так вот как-то реагирует. Но это все не так. Это не так работает. Люди могут чувствовать дискомфорт от ревности от своего партнера и без каких-либо поводов.
Насколько я знаю, что вот ревность, она бывает там нескольких видов и степени проявления. То есть, когда это в какой-то легком, да, проявлении, в каких-то мелочах, ты там еще можешь, да, как-то, не знаю, выстроить границы, что-то как-то повлиять немножко, да, объяснить человеку. Но иногда действительно она бывает какая-то патологическая, вот эта ревность. И тогда, мне кажется, отношения вообще особо не построишь, потому что, ну, ты будешь все время терпеть вот этот дискомфорт, как ты сказал. Видишь, она уже начинает подстраиваться под него. Там
да,
уже
да.
Лишний раз там как-то не оденется или что-то
отменяет
там не встретится.
Отменяет встречу с подругами. Это ненормально, я так скажу.
Мне кажется, это не очень хорошо еще в том смысле, что не должна ваша жизнь меняться от вот ревности партнера вот так вот. В таком ключе, и как будто бы подстраиваться под него, это значит, знаешь, ну как бы, ну поощрять, ну не то чтобы поощрять, но как бы давать возможность продолжать дальше нарушать свои личностные границы, и дальше как бы ему продавливать свою вот эту ревность. И так будет, пока, я не знаю, пока какой-то критической точки это все не достигнет, наверное, или что-то такое.
Ну да, и ведь он, ну, не понимает, что причина его ревности не в каких-то ваших действиях подозрительных, а в своей неуверенности. А эта неуверенность не решится тем, что он вас вот запрет дома и ни с кем вы, ни с подругами не увидитесь, ни там на работу, там, потому что там коллеги мужчины, не будете ходить и прочее, и прочее. Но его ревность от этого никуда не уйдет.
Ну да. Я не знаю, уговаривать пойти к психологу и разобрать вообще эту штуку со своей ревностью, ну то есть откуда она, ну то есть чего именно боится. Вот он говорит, я боюсь тебя потерять. Это же, понимаешь, он каждое вот это действие ее какое-то расценивает как угрозу
да.
отношениям.
Да.
И это странно. И вот реально можно же дойти до того, что можно выдумывать какие-то действия, объяснения этим действиям.
Да.
Тут еще может быть такой момент, что психические расстройства могут быть. И это тоже нужно как бы со специалистом обсуждать. Ну, бывает и без этого просто там, да, ревность. А бывает, что это как бы совмещается и, ну, короче, становится более таким... ну, скажем так, опасным, что ли, для обоих партнеров.
Да, я думаю, что нашей слушательнице нужно как-то донести до своего партнера, что ревность вредит, и вредит в том числе его состоянию моральному.
Ну, ты так говоришь, как-то донести, вот у нее буквально вопрос, как донести.
Ну, да, это мы сейчас по ходу рассуждения сейчас к чему-то придем, я так думаю.
Ну, я думаю, что никак не донести, потому что ну, только если, знаешь, каким-то бесконечным повторением и обозначением, что ты там, твоя ревность рушит наши отношения, и если ты с этим сейчас ничего не сделаешь, ну, то есть, ну, все будет плохо. Ну, а это, опять же, мы возвращаемся к тому, что если человек не увидит, что есть проблема, и что его ревность так влияет, он, ну, как бы, и ничего не будет делать.
Ну, да, да. Но ей точно нужно выстраивать границы свои, потому что,
тут,
ну,
согласна.
Она их двигает как-то вот не в лучшую для себя сторону, как-то вот подстраивается. Мне кажется, он будет пользоваться этим и дальше. То есть вот давить и еще, пока вы...
Угу.
Пока он вас не запрет дома и не скажет, вот никуда ты не будешь ходить, потому что на улице мужчины.
Ну вот я согласна, что надо не прогибаться дальше под его вот эти вот требования, показывать, не знаю, переписки и все такое. Я бы прям, знаешь, такая, нет, все. Ну вот, я не буду этого делать. Угу. Это как-то ущемляет мои там личные там какие-то
да.
границы, мое вот личное пространство. Мне это не нравится, мне это надоело. Я ничего плохого не сделала, у тебя нет повода не доверять мне, но я не буду вот прогибаться и делать вот эту всю историю. И, ну, тут как будто бы тоже какое-то разветвление, возможно, есть. Ну, то есть как дальше сложится ситуация. Ведь, понимаешь, как будто бы его ревность никуда не уйдет, а она уже там, значит, не показывает переписки, а значит, в нем копится вот это вот.
Да. Выстраивание личных границ им будет восприниматься как утаивание.
Ну, в общем, это сложная штука, когда вот такая ревность, которая мешает жить. Я не знаю, я бы, наверное, пробовала бы еще разговаривать, опять-таки, по вот этой штуке, которая про обозначение там эмоций, потребностей, просьбе, вот какой-то, да, конкретный. И, наверное, бы смотрела, меняется вообще что-то или нет.
Угу.
Ну, может быть, я там какой-нибудь временной период себе бы обозначила. Ну, какой комфортно, не знаю, или вот на какой я рассчитываю. Потому что, ну, можно пытаться бесконечно объяснить, почему там ревность мешает жить, мешает строить вам хорошие, там, крепкие отношения. И он может говорить: да, я понимаю, но я ж тебя так люблю. Да, я понимаю, но я ж тебя так люблю. И все это вот просто будет как-то зацикленно происходить.
Ну да, да. Я думаю, ей нужно каким-то способом не то, чтобы, ну, объяснить, почему ревность вредит, потому что это какой-то бесполезный процесс, мне кажется, будет в данной ситуации. Возможно, стоит обратиться к специалисту и вот донести до своего парня необходимость в этом специалисте. Потому что, возможно, человек, ну, со стороны сможет как-то, знаешь, подсветить с нужных углов для ее партнера проблему, чтобы он ее увидел, эту проблему, чтобы он понял, что ревность вредит.
Ну, опять же, сложно, потому что люди не любят вот это вот все,
да,
когда
да,
им что-то такое преподносят.
Но мне кажется, тут уже нужно просто, знаешь, ультимативно ставить перед фактом, типа, или у нас все плохо, и мы уже расходимся, потому что это невозможно, или мы идем к семейному психологу и ходим к нему.
Ну, тоже вот это ультиматум ставить, по-моему, ну, не всегда самая хорошая стратегия.
Безусловно.
Ну, на мой взгляд. Но вот я хочу еще продолжить мысль про то, что я бы дала какое-то вот время, срок, где, знаешь, мы проводим, грубо говоря, работу над ошибками, работу над ревностью.
Угу.
Вот, где я там, допустим, разговариваю с партнером, объясняю, почему ревность мешает нам жить. Не знаю, может, знакомлю его с какими-нибудь статьями интересными, в которых хорошо объясняется, что вот я так хорошо не объясню, как там. Предлагаю там пойти к психологу, либо ему одному, либо вместе. Ну, то есть, где я вот как-то вот всячески мягко настаиваю, скажем так, чтобы проблема решалась. И если в течение там какого-то времени я вижу, что есть прогресс, то как будто бы... Окей, мы к чему-то движемся. То есть человек готов, не знаю, с этой ревностью что-то делать, ему тоже он чувствует, что все-таки мешает, чувствует, что некомфортно. Но если это раз за разом все повторяется вот как есть, то для меня бы это был сигнал, что, ну, наверное, тут с этим уже ничего не сделаешь, потому что, ну а что?
Ну вот, вот. В этой ситуации я и говорю про ультиматум. Типа, вот или так, или так.
А я бы не ставила ультиматум. Зачем он нужен? Либо ты меняешься, либо мы расстаемся. По-моему, от такого, ну, ультиматума, знаешь, ну, результат
лучше не станет.
На 2 недели.
Ну да, да, соглашусь, соглашусь.
А потом, типа, все вернется на круги своя. Ну, вот так, на ревнивые круги.
Ну да.
И еще бы я подумала на самом деле, а что в этих отношениях есть еще? Получаю ли я в этих отношениях любовь, получаю ли я там поддержку, заботу, не знаю, еще что-нибудь, что вам нужно от отношений, в принципе. Или все сводится вот к ревности, к контролю за переписками.
Да, и в целом, если ваше взаимодействие с партнером это просто обсуждение ревности и объяснение, почему вот так, а не вот так, ну, это уже сложно воспринимать как здоровые отношения.
Ну, вот да, то есть, что дают мне вот эти отношения, кроме дискомфорта от того, что меня как-то там жестко контролируют? И это как будто бы тоже почва для размышления. А есть ли в этих отношениях что-то еще? Потому что она написала, что сначала все как сказки, там, да, цветы там, что-то там, ужин при свечах и ревность. Вот пока я вижу в этом только какое-то вот красивое ухаживание и ревность.
Угу.
И мне кажется, если каждый раз после вот этого приступа ревности вы получаете тоже опять какое-то красивое ухаживание и обещание, что все будет по-другому, а потом опять приступ ревности, а потом опять красивое ухаживание. Ну, короче, не стоит, если что, обольщаться на вот это красивое ухаживание, как часто, ну, бывает. Угу. Типа, ну, он же мне такой букет подарил потом. Это же он так вот меня любит. Ну, то есть это как будто бы...
Ну да, да.
Заглаживание вот этой вины, что-то, и оно опять становится каким-то цикличным. Ну, в общем, сложно, согласна, что сложно. Что в итоге? Мне кажется, что есть смысл говорить еще объяснять, да. Может быть, на примерах каких-то конкретных, объяснять свои чувства, свои эмоции, там, почему это мешает вам жить, почему отношения не строятся, там, не знаю, не складываются из-за этого. Да. Обозначать свою потребность в личных границах и не давать их, значит, как-то вот, ну... менять эти личные границы ваши. Угу. Перестаньте подстраиваться под все вот эти вот его «покажи переписки», да, что-то там надела на себя, чтобы не привлекало внимания. Ну, то есть не давать повод дальше, значит, давить на вас. Мне кажется, это важно. Вот, и пробовать говорить еще об этом, предлагать обратиться к психологу, знакомить с информацией про вот эту патологическую какую-то ревность.
Да.
И, может быть, попробовать именно обозначить себе какой-то там срок, когда вы еще готовы с этим, ну, что-то делать, пытаться справляться, но если вот, ну, все, вы понимаете, что это никак не работает, и вам плохо в отношениях, тогда... наверное, их лучше завершить, чем в них чувствовать себя плохо.
Да, да. Но имейте в виду, вот он сейчас в своей такой комфортной стадии, где он, это он вот как есть, вот такой вот ревнивый, с каким-то там, знаешь, тяжелым характером и прочее, и прочее. Но как только что-то у него идет не так, и он понимает, что вот он, да, может, где-то перегнул и еще что-то, он на две недели станет шелковым. Все хорошо, вот как она и описывала, что вот разговариваю, две недели все окей, а потом опять.
Угу.
Ну, имейте это в виду, при каких-то разговорах он опять будет так делать, опять будет на две недели хорошим, а потом возвращаться. И вам нужно, не сдаваясь, опять с ним разговаривать. Разговаривайте сразу, как только он начинает что-то вот ревностное проявлять, вы сразу ему начинаете вот говорить, объяснять, что это ненормально, что вот там так-то, что это все, ну, не от любви, а от неуверенности и прочее.
Mm-hmm.
Главное не расслабляться в этом. То есть вы чуть-чуть расслабляетесь, где-то позволяете ему, и он еще больше начинает давить на вас.
Ну, честно говоря, для меня уже это звучит не очень, типа, что за отношения, в которых нельзя расслабиться.
Да. В отношениях нужно чувствовать себя свободным, в комфорте, в любви и заботе, а не постоянно думая, вот я сейчас приду домой, и я вот как-то буду объяснять, почему я ехала в маршрутке, а маршрутчик мужчина.
Ну да. В общем, силам, энергии, удачи. Надеюсь, вопросик вы свой порешаете.
Да.
Ну что, на этом мы завершаем наш подкаст. С вами были Сашка
и Дашка.
Всем пока.
Пока-пока.